Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем привет, московское время 17:00, и с вами снова «Читаем Библию вместе». Сегодня в эфире у нас Анастасия Михеева.
Всех приветствую.
Елизавета Чепелева.
Всем привет.
И Олег Валерьевич Шевкун.
Привет всем.
И только.
У нас сегодня
Лира Лешкевич.
Да, всем привет еще раз.
И Алла Евстратьева из Питера. Алла, привет.
Всем привет.
Два города, две студии сегодня. У нас снова такая традиция у нас пошла в этом эфире. Алла, как там в Санкт-Петербурге? Похолоднее стало немножко?
Да, все вернулось по-старому. Дождь, прохладненько, все как
мы
любим.
У нас тоже прохладно.
И дождь,
и дождь.
Да, как-то все грустно.
Да вы что, так хорошо на улице идешь, не жарко. Не
и хочется. Дождит на тебя, и идет на
страшного,
тебя.
Зонтик есть.
Главное не простыть.
Друзья, сегодня у нас последний эфир сезона в цикле «Читаем Библию вместе». Потом аж две недели.
Вы не будете нас слышать.
Да. Вы по нам соскучитесь, по нам соскучитесь.
Либо отдохнут.
Без нас.
Да.
Причем отдохнут, тогда нет вопроса, нам или нас, просто без нас.
Да.
А скучать по вас.
По вас,
по
да?
Вас. Ну, угу.
Все, Настя, спасибо большое. Слушай, что бы мы без тебя делали?
Это чтобы мы без моего учителя по-русскому делали.
Алла, она права, нет, не знаешь?
Я согласна, да.
А, ну все, значит, 2-0 тоже никто иначе не голосовал больше. Хорошо. Слушайте, на самом деле сегодня мы в заглавии поставили вопрос, который очень часто задают, то, что часто говорят. Люди нам говорят так: я верю, но по-своему. Ну вот я, у меня тоже есть Бог, я тоже стремлюсь жить так, как Он хочет. Ну вот у меня такая своя вера и свой вариант. И что в этом не то, что в этом плохо? Можем ли мы верить по-своему? И вот, собственно говоря, что является самым главным, что стоит в центре христианства. Слышали такое рассуждение? Да, я верю, но по-своему. Я вот тоже там и в церковь хожу, и свечки ставлю, или еще что-то делаю. И не трогайте меня с вашей Библией еще чем-то.
Я очень часто такое слышу. Вот действительно, вот не, ну, каждый второй, наверное, это страшно звучит, мой знакомый. Я вот у него спрашиваю, да, ну просто интересуюсь. Веришь ты там в Бога, да? Говорят, да, верю. Но по-своему. Или как ты отвечаешь что-то, у меня какая-то своя вера, но в Бога я верю. Вот для меня это всегда так странно, и я думаю, ну ладно.
Своя личная вера.
Своя личная вера.
Ну, кстати.
Не, ну знаете?
Да. Ой. Да. Алла, тут перебивай просто, потому что мы тебя не видим, поэтому давай.
Да, просто есть, допустим, семьи, в которых детей, например, с самого детства, ну, водят церковь, приучают там и прочее. А есть люди, у которых, например, семьи неверующие, но они, допустим, сами как бы к этому пришли и верят, что вот как бы что-то есть, но они не понимают, и, грубо говоря, какой религии и вообще вот в это вот все. И, возможно, ну, из-за окружения они могут прийти к какой-либо религии в зависимости от окружения, которое расскажет и, ну, грубо говоря, поводит там в церковь, еще что-то. Обычно люди боятся как-то сами, ну, приходить. Ну, то есть, если они никогда не были, скажем так, в церкви, то им страшно.
Я, кстати, встречала людей, которых с детства вроде как приучают к религии, все дела, а потом они говорят, что нет, это не мое, я лучше по-своему, как-нибудь потихоньку, без вот всего вот этого вот.
Да, и это действительно очень часто бывает. Я тоже знаю таких людей, я знаю людей, которые и участвовали в церковной жизни, и, ну вот, скорее всего, были верующими людьми, а потом они говорят, ну вот у меня по-своему, я сам в себе. Интересно, что очень часто, когда ты начинаешь этих людей расспрашивать, а как ты веришь, во что ты веришь, объясни мне, сформулируй, они не могут сказать, они просто говорят, да по-своему, ну вот как-то, или это сводится к каким-то, ну вот таким моментом, как, ну, я там в церковь хожу, я там людей не обижаю, я милостыню подаю, и на улице тоже, причем всем, ну и так далее.
Вот то есть, такая какие-то... моя вера.
Да, вот такая моя вера, но я не делаю гадостей. А что, разве плохо, когда человек просто, ну, не делает гадости окружающим?
Ну, конечно.
По-моему, вполне нормально.
Это хорошо. Да. Это значит, что человек воспитан.
Да.
Но это не вера же. Это просто человек воспитан.
Так вот, а скажите мне, пожалуйста, вопрос я задам вам, друзья, который на самом деле ставит в тупик обычно людей, которые верят по-своему. Если бы вас попросили описать сущность христианства, библейского христианства, причем независимо православного, католического, протестантизма, да, вот просто самое главное в христианстве, вот то, без чего христианство не бывает, оно невозможно без этого. Как бы вы это описали? В чем эта суть, с вашей точки зрения, одним предложением? Вот максимально коротко. В чем она состоит? Я очень сложный вопрос задаю.
Вот я не отвечу, потому что вы смеяться будете, и потом скажете, что это не то.
Не, подожди, если мы будем смеяться, значит, ты уже ответишь.
Ну вот я и не отвечу.
Ну и говорить о том, что что-то не то, это, по-моему, не тот вопрос, где есть верный ответ.
А, ну вот, давай мы попробуем не смеяться, Настя, мне просто действительно интересно.
Ну, смотрите, как бы я ответила, да, что такое христианство? Я пытаюсь объяснить это, да? Вот я бы сказала, что, как я понимаю христианство, это любовь к Богу и к Божьему Сыну, и их взаимная любовь ко мне. Я бы сказала так.
А что в этом смешного должно было быть?
Ну, вот не я знаю, тоже сейчас сижу и думаю. Может быть, это как-то не так звучит, не знаю.
Да,
не
Садись два, да, Настя? Вот,
вот вроде того.
Вы, по-моему, уже 2 года назад школу окончили, 3 даже. Да,
как сейчас бы институт еще окончить вообще хорошо.
Ну, в институте хоть не говорят «садись два».
Говорят «садись ноль».
Там
нет, говорят «придешь в сентябре», вот как говорят в институте. Да, это другое. Да, любовь к Богу, любовь к Божьему Сыну. Одна составляющая, а может быть, что-то еще. Кто-то еще из вас, друзья. И, кстати, я хочу сразу этот вопрос переадресовать нашим слушателям. Если бы вас попросили в одном предложении сформулировать самую суть христианства, вот это было бы что? Ну и, не знаю, Лиза, Алла, Лира, попробуйте.
Да мне, честно говоря, даже добавить к Насте-то нечего.
Насте, мне кажется, так точно.
Да, у меня просто то же самое примерно в голове была мысль вот такая же, поэтому мне как-то...
Ну, еще, может, любовь к ближнему?
Вот, да, согласна с Аллой, может быть, это еще какой-то моральный свод правил, но не то, что правила и законы, если ты там их не соблюдаешь, тебя в угол ставят, а то, что хочется соблюдать, да, вот любовь к ближним своим людям, любовь к тем, кто тебя окружает, то есть, ну, какой-то... Не знаю.
Ну, судя из предыдущих, ну, если судить по предыдущим эфирам, то вот как раз вот эти моральные какие-то правила, которые ты хочешь соблюдать, они выражаются через любовь к Богу. Ну, по крайней мере, я так это поняла.
Знаете, что меня немножко настораживает в этом определении, которое у нас сейчас пока прозвучало? Любовь к Богу, любовь к Божьему Сыну, Иисусу Христу, любовь к ближнему. Получается, что христианство как бы начинается с меня. Иными словами, вот любовь чья? Моя. То есть я источник. Я получаюсь как бы в центре всей этой истории.
А в центре должен быть Бог?
Вообще говоря, обычно в центре Бог. В центре мироздания Бог. И как только у нас получается конструкция, в которой в центре я, вот выходит очень близко к тому, что я верю по-своему. Знаете, в чем опасность веры по-своему с точки зрения христианина? Когда человек говорит «я верю по-своему», вот это как раз и значит, что он себе придумал Бога.
Я и верю ставить по-своему. Себя в центр.
Да, и моя вера... Кстати, я вам конкретный пример приведу. Девушке один, знакомый мой молодой человек. Ну, они были в браке, был женат, они были в браке где-то 2 года. Он стал гулять от жены. Он конкретно гулял от жены, называя себя христианином. Я говорю, послушай, Бог тебя не обличает, вообще говоря, там, по слову Божьему. Ты не верен своей жене. Ты не верен той, кому обещал верность на всю жизнь. Он говорит, я верю в Бога, но по-своему. И это буквально означало, что вот да, вот мне, конечно, неудобно, но вот я-то по-своему верю, поэтому мой Бог меня не обличает. Вот здесь некая опасность есть. Я говорю, да я люблю Бога, но он меня не обличает. Как быть с этим?
Ну, конкретно в этом примере он и жене в любви клялся тоже.
Да.
Но такая себе любовь оказалась.
Но по-своему.
По-своему, да.
Нет, ну...
Как? Я тебя люблю, когда я не нахожусь с той другой.
Да, да.
А чё? А чё плохого? Я же иногда к тебе прихожу.
Ну
я
да.
Я по-своему тебя люблю. Девушки, не нравится вам?
Mm-mm.
Почему?
Ну, потому что не то это. Какая-то любовь. Помните, мы как-то с вами в эфире говорили в одном про страх к Богу, как какой-то был фрагмент «бояться Бога» было. Вот прям такое словосочетание.
Да. Любить и бояться Бога?
Вот, да. И я тогда подумала, что бояться, то есть в прямом смысле, вот, ну, страшно там трястись где-то, ну, серьезно бояться, страх. Паука видишь, боишься, ну, например. Вот, а вы сказали, что бояться не в смысле вот бояться, а в смысле бояться его огорчить как-то. Ну, наверное, это тоже имеет место быть в определении христианства. Ну что, ты же не будешь, ну, идти там, да, вот, если ты любишь Бога, вряд ли ты пойдешь своей жене изменять.
Я в прошлый раз немножко по-другому сформулировала, что боязнь не столько огорчить Бога, сколько сойти с пути, который он сам наставляет.
Ну да.
Вот, таким вот немножко.
И вот тогда в центре христианства оказываюсь уже не я. Понимаете, если вот то, что говорит Библия, что Иисус умер и воскрес ради нас, ради нашего оправдания, если это миф, если это неправда, тогда действительно абсолютно не важно, кто как верит. Главное, чтобы просто все совершали правильные поступки. Ну и не перебили друг друга. Иногда, кстати говоря, когда у тебя там двое-трое детей, как один мой знакомый сказал, так это уже достижение. Если у тебя трое детей, ты пришел домой вечером, дети галдят, кричат, и ты за два следующих часа никого не переубивал, и вы спокойно легли спать. Это уже действительно достижение. Вот. И тогда этим все ограничивается. Но если в центре всей этой истории Бог, у которого есть свой характер, у которого есть свои требования к нам, который сделал для нас совершенно конкретные вещи. Вот тогда у веры появляется некое объективное основание. И тогда совершенно не все равно, как ты веришь. И здесь вот это действительно ключевой вопрос. Если Евангелие — это миф, то правда все равно. Если Евангелие исторично, а мы, христиане, исходим из того, что Евангелие совершенно исторично, тогда, конечно, глубоко не все равно, как ты веришь. Друзья, на самом деле в Библии есть немало мест, в которых как раз вот этот вопрос и ставится. А что нам делать? Как нам быть? В чем смысл христианства? То есть апостолы начинают проповедовать, и окружающие их люди приходят к тому же, к чему пришли мы с вами. Они говорят: мы слышали, что вы сказали, а дальше-то что с этим делать? Я предлагаю сегодня, после нашего коротенького перерыва, после нашей перебивочки, эти места и прочитать, и сформулировать для себя, в чем же, собственно, смысл христианства и чего Бог от нас ожидает.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Всем привет! Московское время 17:12. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе».
И мы все те же, все тут же.
Все те же, все тут же. Обсуждаем достаточно серьезную тему. Я бы хотела задать вопрос нашим слушателям. Что для вас самое главное в христианстве? Ну, то есть, если бы вас попросили описать это, да, вот как Олег Валерьевич попросил меня, описать одним предложением.
И Олег Валерьевич даже не засмеялся, между прочим, Настя.
Вот я бы хотела, чтобы вы написали нам, и я бы...
Не засмеялась.
Я не засмеюсь, я прочитаю. Напомню контакты. Вы можете нам звонить на номер телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете нам звонить и писать в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8 977 850 0996. Ну и, конечно, оставлять комментарии ВКонтакте в группах ток-шоу «Читаем Библию вместе», «Радио Телос» и «Библия онлайн».
А у нас в группе «Читаем Библию вместе» присоединяются новые люди, между прочим.
И это замечательно.
Да, это приятно. Некоторые из нас приглашают новых людей, но даже когда не приглашаешь, смотришь
все равно. Некоторые сами приходят.
Вот. Кстати, друзья, если вы уже в группе «Читаем Библию вместе», я вам подскажу. В ВК есть такая замечательная функция. Там вы участник, да, вы участник.
Такое слово смешное.
Да, открывается менюшка, и там есть «Пригласить друзей». Вот вы можете друзей из списка, там, правда, не больше 40 в день, это безобразие. Вот, но, в принципе, чтобы не спамить, этого хватит. Соответственно, вы можете пригласить в эту группу, что мы вам также рекомендуем делать. Ну что же, давайте немножко почитаем, хорошо?
Да, конечно.
Первая большая проповедь, которая записана в «Деяниях апостолов», это пятая книга Нового Завета. Это уже после воскресения и вознесения Христа. Это началась церковь, это Петр проповедует перед огромным скоплением людей. И он заканчивает эту проповедь очень важными словами. Мы в современном русском переводе прочитаем сначала 36 стих 2 главы «Деяний апостолов».
Давайте я прочитаю.
Давай.
«Так знаете же твердо, весь народ Израиля, и Господом, и помазанником сделал Бог Иисуса, того самого Иисуса, которого вы распяли».
Когда... На самом деле он говорит страшную вещь. Он говорит: ребят, вы и ваши отцы, ваши деды, ваши прадеды, вот уже полторы тысячи лет, а то и больше, ждали Мессию. Вот того, кого Бог пошлет вам. И Петр им говорит: ребят, вот он уже пришел, а вы его не узнали, и вы его распяли. Вот вы не поняли, что это он, да? И вы сделали такую вещь, вы его распяли, вы теперь в этом виноваты. И следующий вопрос, который задают люди, это вопрос про то, а что теперь делать? Так вот, мы вот настолько, извините за это слово, накосячили. Мы настолько ошиблись. Мы не поняли. Хорошо, а что нам теперь делать?
Вы знаете, что я все-таки не понимаю? Вы простите, что я перебиваю.
А, да, вот, может,
вот
нужно?
С точки зрения человека, да, ну вот обычного человека, я вот прочитала вот этот фрагмент, вниклась, и я как представлю, что вот не дай бог кто-то моего ребенка вот так вот. И я вот думаю, вот почему, вот насколько Бог нас любит, да, чтобы можно было вообще нам такое простить. Я, вот для меня это непонятно, то есть почему он не взял там с небес там, не сверг кучу молний, в каждого по молнии и все, вот за такое.
Слушай, мне это тоже непонятно, потому что я отлично про себя знаю, даже при том, что я не распинал Христа, вот лично, да, я не участвовал, гвозди не забивал, но я отлично знаю, какая я сволочь, я знаю, скольких людей я в разное время подводил. Я знаю, скольким людям я причинял боль. Я знаю, что через все это Богу причинял боль. Я понимаю, что я такая сволочь. Есть замечательная песня, такая старая уже христианская песня. Есть стандартный русский перевод. «О, благодать спасен тобой, я из пучины бед». А в английском немножко по-другому. «О, благодать та, которая спасла такого подлеца, как я». Вот это, да, это абсолютно непонятная вещь. Но давайте читать дальше. 37 стих, Лир.
Когда люди услышали это, у них сжались сердца от горя, и они стали спрашивать Петра и остальных апостолов: «Что же нам делать, братья?» «Возвратитесь к Богу», — ответил Петр, «и пусть каждый примет крещение во имя Иисуса Христа, чтобы Бог простил вам грехи. Тогда вы получите от Бога дар, Его Святой Дух. Ведь Он был обещан вам и детям вашим, и тем, кто вдали, всем, кто призывает всем, кого призывает Господь, наш Бог». И многими другими словами увещевал их Петр. Он призывал их: спасайте себя от кары, которая постигнет это развращенное поколение. Те, кто принял его весть, крестились. В тот день прибавилось около 3000 верующих.
Вот вопрос стоял, что нам делать? Да, мы грешники, мы используем здесь слово, которое Михаил Цин, один из участников наших передач, как-то тут произнес, и мне очень понравилось. Серьезнейшие косячники, причем мы косячим постоянно. Что же нам теперь делать? И ответ Петра звучит действительно так: покайтесь, просто вот вернитесь к Богу, скажите ему: да, я грешник, да, я вот это делаю постоянно. И примите тот факт, что Иисус Христос пришел в мир ради вас. Не просто скажите: Боже, я тебя люблю. Это, конечно, да. Вот, но знаете, это как опять в отношениях. Два человека поссорились, и один из них явно должен попросить у другого прощения, а он просто приходит и говорит: слушай, знаешь, я тебя люблю. Чё? А стена теперь между нами так и стоит. Вот это начало христианства, собственно, есть. Как слушатели у нас там молчат пока, Настя?
Здороваются только, пишут. Ну, добрый вечер.
Ну, здрасте. Приветствую. Ну, здрасте.
То есть, по идее, получается, что можно делать все, что угодно, а потом просто покаяться?
А ты попробуй сделать то, что угодно, когда ты реально покаялся, когда ты реально сказал Богу: Боже, я грешен, веди меня, направляй меня.
Там уже и не захочется делать.
Там потом появляется такая вещь, как обостренная совесть. И да, ты будешь иногда сходить с пути, но я вам по собственному опыту скажу, так мучительно становится. Ну, грубо говоря, там, я не знаю, один человек поругался на сына. Он говорит: а что, мы с ним всегда так общаемся. Другой поругался на сына, и потом места себе найти не может. Говорит: сынок, нет, ты меня прости, пожалуйста.
Ну, не знаю. Мне показалось, что Алла немножко не об этом. Она спрашивает, что можно ли сделать все, что хочешь, и вот после этого покаяться. То есть ты можешь убить человека, а потом покаяться.
И тебя простят. Многие так и делают, как правило.
Я так понимаю, ты об этом, Алла?
Да.
Слушай, ты поняла Аллу лучше, чем я. Я косячник.
Олег Валерьевич.
Да, а так а что тут? Ты тоже косячница, все нормально.
Ну да, я не спорю. Я вон сколько раз вам подложки не туда включаю.
Смотрите, два варианта. Вариант первый. Человек говорит: слушай, ну я сейчас поживу, как хочу, а потом я покаюсь, и все мне спишется.
Ну да, вроде того.
Ты про это, да?
Угу.
Слушайте, ну тогда это будет из серии, это опять используя семейный пример, я сейчас погуляю, где хочу, а потом приду к мужу или к жене и скажу: слушай.
И она меня простит, или он.
Да. Вам нравится такой вариант?
Да нет, конечно.
Нет. А в чем проблема?
Ну, люди-то так делают.
Люди делают.
Это ужасно.
Если человек всю жизнь грешил, потом в какой-то момент говорит Богу: Боже, я так жить дальше не могу, не хочу. Это одна история. Да, Бог принимает такого человека. Если человек говорит, вот не согрешишь, не покаешься, я сейчас это самое, боже, боже, ты меня прости, вот, а потом буду поступать по-старому. Это совершенно другая история. И, кстати, мы ведь сами, между прочим, у нас, у каждого из нас есть такой внутренний барометр. Когда вам говорят «прости», вот вам говорят «прости», вы ведь отлично слышите. Человек реально просит прощения. Или он просит, ну, прости, потому что ему что-то... Да, ему что-то от вас надо. Ты меня прости, ну, давай дальше. Это же два разных высказывания.
Есть еще дурацкое свойство некоторых людей извиняться вообще за все.
Вот, это я такая. Я могу, да.
По-моему, это немного неправильно.
Да.
И даже вот с точки зрения там христианства, то есть даже извиняться за то, что ты даже не совершал, и так ведь тоже многие делают.
Ты меня прости на всякий случай.
Наверное. Про запас.
Да, чтобы был. Еще один интересный момент, когда опять-таки один из апостолов, апостол Павел и его спутники оказались в той же ситуации. Им нужно было объяснить человеку, что делать. Они идут на миссию, они приходят проповедовать Евангелие, они приходят в греческий город Филиппы, названный в честь Филиппа, отца Александра Македонского. И вот их сажают в тюрьму. Сажают их в тюрьму, на самом деле, потому что там начинается народное возмущение, проблемы. И в тюрьме совершается чудо. Чудо, которое приводит к тому, что двери тюрьмы открыты, а стражнику, надзирателю было поручено над этими людьми наблюдать. И надзиратель решил, что узники у него разбежались. Давайте прочитаем этот фрагмент в книге «Деяния апостолов», 16 глава.
Давайте.
В полночь Павел и Сила молились Богу и пели псалмы. Остальные заключенные слушали. Вдруг началось сильное землетрясение. От толчка тюрьма сотряслась. В тот же миг все двери распахнулись, и со всех заключенных спали цепи. Тюремщик проснулся и, увидев распахнутые двери тюрьмы, выхватил меч и хотел покончить с собой. Он думал, что заключенные разбежались.
Я на минутку прерву. Есть исторический документ, я сейчас не помню точно, кто его писал. Один из римских деятелей писал своему другу. И друг этот был тоже в римской администрации, одной из провинций. Он писал так. «О тебе ходит дурная слава, и здесь в Риме тобою недовольны. Лучше тебе покончить с собой самостоятельно, чем ждать, пока тебе в этом помогут другие». То есть такой римский способ решения вопроса, вот как раз бросится на меч. Потому что он понимает, что... То есть он не будет ждать, пока его с позором выгонят. Он решит вопрос сам. И вот он собирается броситься на меч, потому что он решил, что у него разбежались. Ну уж точно разбежались, когда землетрясение и так далее. Разбежались люди. И вот 28 стих. Дальше.
«Ничего над собой не делай», — закричал громким голосом Павел. «Мы все здесь». Тот потребовал света, вбежал в тюрьму и припал к ногам Павла и Силы, весь дрожа. «Повелители мои, что мне делать, чтобы обрести спасение?» — спросил он, выведя их наружу. «Поверь в Господа Иисуса, и будешь спасен и ты, и дом твой», — ответили они. И они возвестили слово Господа ему и всем его домашним. И в этот поздний ночной час тюремщик вывел их из тюрьмы, омыл их раны и тут же принял крещение вместе со всеми близкими. Он привел его к себе в дом и пригласил к столу. И они всем домом радовались тому, что поверили в Бога.
Вот так. Так что делать?
Это очень странно.
Вот я тоже немножко не поняла, то есть...
Это похоже на сказку, знаете? Вот серьезно, очень сильно. Вот этот фрагмент, ну как бы... Получается, сидят вот эти заключенные, правильно? Тюремщик. Для него вот это все... Ну, как бы, вся вот эта вера в Бога, да, она ему не близка.
Плюс ко всему, он еще, если вот говорить про римскую модель, там он вообще должен быть очень такой закаленный.
Да.
Ну, да, а тут просто он просыпается, видит открытые двери, да.
И никто не разбежался.
Ну да.
Тут самое ключевое. И все на месте. Ребята, а вы че?
Вы знаете, очень похоже на то, что вот эти заключенные над ним хотели шутку сыграть. Знаете, ну вот серьезно.
В смысле?
Как будто дверь, знаете, как-то смогли открыть, но как будто... Ну я не знаю, это очень такой странный момент.
Я, например, не поняла, почему он внезапно... Ну, окей, они не разбежались, ну классно. А почему тогда он тут же в слезах падает к ногам двух непонятных людей, которые всю ночь сидели, песни пели у себя за решеткой? И спрашивают их о спасении. Если это действительно римский военный, который уже закаленный там в боях и вообще с преступниками еще и там бок о бок,
Мне тоже интересно.
Это хороший вопрос.
Как получается из-за того, что просто они не разбежались из-за этого?
Это хороший вопрос. Дело в том, что когда Павел пришел в Филиппы, очень скоро стало известно, что он проповедует что-то такое о спасении. То есть вот этот термин, да, когда он говорит, что мне делать, чтобы спастись, что мне делать, чтобы избавиться, оно уже было в тексте. То есть вот это какие-то странные люди, которые говорят про какое-то спасение, а когда возникла возможность, появилась возможность выбежать, убежать оттуда из тюрьмы, спастись, они не убегают. Он говорит, слушайте, что мне делать? Как вот это у вас работает? Маленькая такая история. Был такой Марцинковский, Владимир, по-моему, Марцинковский, боюсь переврать сейчас. Это один был из христианских деятелей начала 20 века. Так вот, он рассказывает историю про то, как его посадили в тюрьму. Это уже в начале советского времени, советских времен. И у него сложились хорошие отношения в тюрьме. Он стал ходить по камерам, ему давали такую возможность. Он стал проповедовать, рассказывать Слово Божие. И, в частности, его пускали в камеры смертников, с которыми вот он вел беседы. Тогда уже не было в тюрьме своего батюшки, но вот Марцинковский, собственно, таковым и был. И вот приходят как-то утром и говорят, вас выпускают, тут пришло распоряжение, вам, значит, можно отсюда уходить. Нормальный человек, услышав такое, просто убежал бы из этой тюрьмы быстро.
Скрипя пятками.
Конечно, уж скрипя, стуча, все что угодно. Марцинковский сказал следующее. Слушайте, вы знаете, дайте мне еще до вечера, потому что у меня еще штук 5 встреч, и мне с этими людьми надо встретиться. И вот он описывает, что реакция начальства в тюрьме была, мы никогда такого не видели, это какая-то сказка. Вот это какая-то сказка. Потому что отсюда убегают, а вы тут говорите, что мне встретиться. И он говорит, слушайте, а можно мне какое-нибудь распоряжение, разрешение, чтобы мне потом еще сюда возвращаться? Вот примерно то же самое уже в 20 веке. Я думаю, что в 21-м такое тоже бывало.
Ну, это больше похоже на такую какую-то своеобразную любовь к своей работе, что ли, ну, так, если совсем грубо выражаться. А тут, не знаю. Для меня все еще безумным кажется то, что мужчина, который всю жизнь там охранял заключенных и, блин, воспитывался как римлянин, внезапно упал в ноги к... даже если они апостолы, упал к ним в ноги и начал просить о спасении.
Я предполагаю, что не совсем внезапно в его жизни что-то могло произойти. Я стал верующим человеком в 8... давно это было уже? Это было в 87-м году. Тогда я был комсомольцем, таким нормальным. Никто от меня такого не ожидал. Когда я стал верующим, директор школы, где я учился, среди прочего, сказал, как можно и так внезапно? Значит, вот к этому внезапному на самом деле была подготовка на протяжении 4 лет. Только директор об этом не знал, потому что мысли об этом были, потому что книжки я пытался читать. Для директора это было внезапно. И то, что кажется в библейском повествовании нам внезапным...
На самом деле люди к этому подходили.
Возможно, он подходил какое-то время. Возможно, он чувствовал себя не в своей тарелке. Я на самом деле согласился бы с таким определением. Да, если это вот так внезапно, резко, то это очень похоже на сказку. Но кто говорит, что внезапно? Есть армия, есть, не знаю, армейский взвод. Да, все бойцы, да, все солдаты, вот... более-менее одинаковы, но у кого-то есть какие-то определенные мысли. И они носятся в голове, они готовятся, они формулируются, а потом что-то совершается. Внезапно? Да нет, конечно.
Но человеку кажется, что внезапно.
Да, именно. А теперь, собственно говоря, самое главное, потому что Павел сказал, верь в Иисуса Христа. Но неплохо бы это расшифровать. Здесь просто одним, одной фразой, да, он уверовал в Иисуса Христа, верил в Иисуса Христа. Что это значит? И тот же Павел в послании к Коринфянам, жителям другого греческого города, на этот вопрос очень подробно ответит. Что это значит верить в Иисуса Христа? Давайте этот фрагмент тоже с вами прочитаем. Это первое письмо или первое послание к Коринфянам, 15 глава.
«Напоминаю вам, братья, радостную весть, которую я вам возвестил, а вы ее приняли и твердо на этом стоите. Весть, которой вы будете спасены, если будете твердо держаться того, что я вам возвестил. Если ж нет, вы поверили напрасно. Итак, во-первых, я передал вам то, что сам получил, что Христос умер за наши грехи, как предсказали Писания, что Он был похоронен, на третий день воскрешен, как предсказали Писания, явился Кифе, потом 12, потом явился более чем 500 братьям одновременно, из них некоторые уже умерли, но большинство живы до сих пор.
Ну, это дальше продолжается, но мы дальше уже читать не будем. Вот, пожалуй, самое короткое и самое емкое изложение Евангелия. Интересно, что оно основано на исторических событиях. Да, можно подвергать сомнению их историчность. Если мы подвергаем ее сомнению, тогда действительно возникает серьезная проблема. Но для христианства именно вот это стоит в центре. Не просто то, что я люблю Бога, а что Бог нас возлюбил, и что Иисус пришел на эту землю ради нас. Павел не случайно об этом упоминает Коринфянам.
Ну, вообще,
тишина.
Это... Да, просто я осмысливаю все это, пытаюсь. Ну, это как бы... Получается, что к Богу ты можешь прийти только через Его Сына. Иначе вообще никак.
А мы читали этот фрагмент уже. «Я – путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, иначе как через меня».
Ну, это... Ну, да. Ну, просто это немного странно в том плане, что... Ой, ну как объяснить? Я пытаюсь просто какой-то жизненный пример придумать.
Но... А давай, это очень помогает.
Сейчас. Это вот как, допустим, сейчас я попробую.
Я даже помочь не могу, потому что я не понимаю, что ты хочешь сказать.
Ну, вот я пока тоже, сейчас
нас объясню. Что-нибудь с университетом связанное, да? Вот, допустим, нужен...
Особенно летом.
Нужен тебе директор, да? Для чего-то, для какого-то важного дела. И вот, не знаю, замдиректора только есть. Вот он говорит, что я тебе помогу, давай. Но ты все равно как-то ему не очень веришь, потому что...
Ну, вот, это же не директор.
Это же не директор, да. Ну, то есть, вот что-то вроде того как-то размыто, но, наверное, суть вы поняли.
Да.
Иными словами, к Богу ты веришь, а Иисусу как бы сложно, потому что это не Бог-Отец?
Нет, смотрите, я-то верю, но вот у меня была такая проблема. Я не могла разобраться, вот как я могу прийти, почему я, ну... У меня есть желание прийти к Богу, но почему я могу сделать это только через Его Сына, если меня создал Бог, а не Его Сын? Вот так у меня было.
Тут интересная тема. На самом деле, ну, я не буду сейчас здесь углубляться в это. Христос действительно участвовал в творении. Мы читаем о том, что все через Него сотворено, что сотворено. То есть Иисус совершенно четко участвовал в творении человека и участвует в творении человека. Вопрос здесь немножко в другом. Да, Бог, Иисус – посредник между нами и Богом, при том, что Он сам Бог. Сейчас я тебе тоже пытаюсь найти жизненный пример.
Давайте.
Ты с кем-то очень сильно поссорился. Даже не поссорился. Ладно. Ты кому-то должен огромную сумму денег.
Допустим.
Вот. Да. Ну, я не знаю, что для вас огромное. Там 20 тысяч рублей, 100 тысяч, там, 200 тысяч долларов. Кому как. И тебе... Вот, бывало ли у вас, что вам к этому человеку сложно подойти, потому что... Ну, не обязательно из-за денег. А из-за чего-то... Но вы знаете, что отношения у вас нарушены так, что, ну как я к нему приду? Я же вот то-то и то-то сделал, или то-то и то-то ему должен. Не знаю, как я ему могу... Я его идиотом назвал, как я с ним переразговаривать буду? Я ему денег должен, как я ему просто вот так позвоню? А особенно, когда отдавать нечем.
Да,
бывало.
Какое-то чувство стыда
внутри, да. Ты не можешь подойти, потому что боишься, что ли. У тебя какой-то внутренний барьер. Вот никак.
Знаешь, что человек на тебя все равно смотрит через призму.
Да, думаешь,
этого
что...
Долга.
А это даже не факт, что он на тебя так смотрит, но ты в голове у себя проецируешь.
У тебя подсознание думает, это. Да.
Вот ты, допустим, занял у него денег, и как будто так. Вот этот вот мешок с деньгами, он стоит прямо перед
над
вами.
Над вами висит.
Да, и вы его видите каждый. То есть ты смотришь на человека, человек на тебя, но он смотрит сквозь вот эти вот деньги на тебя.
А сам человек может в этот момент думать, да ладно, как сможет.
Даже не смотреть,
отдаст.
Да.
Да он даже может об этом и не думать, а просто рад тебя видеть.
Допустим. Знаете, это, конечно, да, но я не думаю, что многие люди такое испытывают по отношению к Богу.
Почему?
Ну, то есть, не знаю, я бы не сказала, что люди испытывают чувство стыда или чувствуют свою вину по отношению к Богу. Ну, как-то вот, не знаю, я не замечала такого.
Нет, но я думаю, что это не на постоянной основе, а когда, ну, как сказать, как выразиться-то, то есть...
Ну, после того, как что-то, грубо говоря, накосячишь, да, тогда чувствуешь. А ну, вот так вот, что, ну, допустим, там, прийти к Богу, и никто не думает, вот, как вы сейчас сказали, что вот неудобно, там, стыдно, как-то чего-то. Нет такого. Обычно люди, даже многие не считают, что они что-то такое сделали.
То есть какая-то фундаментальная разница, да, вот между историей с другим человеком и историей с Богом?
Ну да.
Угу. Смотрите, в тех фрагментах, которые мы сегодня читали, каждый из участников ощущал свою вину. Во второй главе «Деяния апостолов» евреи, которые слушали слова Петра, ощущали вину за то, что они распяли Мессию. В 16 главе, причем они, в общем-то, действительно были правы, так оно и было. В 16 главе тюремный страж, тюремщик, испытывал свою вину за то, что разбежались заключенные. А они, кстати, не разбегались. В данном случае он не был виноват, но он ощущал свою вину. И в том и в другом случае действительно ощущение вины было. Так вот, представьте себе, что в этой ситуации с большой суммой денег кто-то говорит: ты можешь прийти, потому что я твой долг уже заплатил. Я эти деньги уже отдал.
Мне бы стыдно было идти еще таким человеком.
Почему?
Ну, потому что мало того, что ты не отдал, так еще и посредник за тебя отдал. Это вообще...
Ага.
Причем даже не твои деньги, а
да.
свои.
Так. И ты как будто ты скрылся, сидишь дома и посредников посылаешь.
Так а ты не мог отдать в принципе?
Ну, ладно, я откроюсь. А мне было бы приятно. То есть для меня бы это как камень с души свалился.
Вот христианство вот как раз про то, что когда Иисус говорит: «Я умер за ваши грехи». Вот христианство как раз про то, что сваливается камень. Стыд появляется вот когда. Когда человек говорит: да я бы и сам мог, ну как я не смог, как я этого не сделал. А вот если человек понимает: а я бы никак не мог сделать, вот я реально никак не мог бы это сделать, тогда уже не стыд, тогда скорее благодарность. Но об этом тоже после маленькой перебивочки, иначе у нас не будет времени ее сделать. Давайте сделаем ее сейчас.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
Московское время 17:36. С вами снова читаем Библию вместе. И мы говорим сегодня о том, что каждый верит по-своему. Мы уже прочитали некоторые библейские фрагменты.
Апостол Павел собирается идти в Рим. И вот перед тем, как придет в Рим сам, он объясняет, отвечает на тот же самый вопрос. Что самое главное в христианстве? В чем главная сущность христианства? Он отвечает на этот вопрос в своем письме к римским христианам.
А вообще, я хотела еще вот ваше предыдущее высказывание ответить. Опять же, есть фундаментальная разница между тем, что за тебя отдали долг, который ты, в принципе, через какое-то время бы сумел выплатить. И другое дело, когда вот именно за тебя делают то, что ты сам не можешь совершить. Вот это очень разные вещи. Угу. И поэтому из-за...
Здесь, кстати, моя аналогия дала трещину. Аналогия с долгом, который ты, в принципе, мог бы выплатить.
Да. Ну, да, долг-то ты хоть через сколько-то ты же его выплатишь, да. Все равно рано или поздно.
А тут как бы совсем другое. Когда ты, естественно, не можешь что-то сделать сам, и тебе, ну, таким образом помогают, сделав это за тебя, конечно, ты чувствуешь какое-то облегчение и радость. Хотя немного все равно стыдно остается.
Стыдно остается.
У меня так в школе было, когда за меня... Вся семья рисовала.
Но ты ведь умеешь рисовать.
Нет, в том-то и дело, что я не умею рисовать.
Да ладно, за тебя тоже рисовала вся семья.
Я, видимо, одна рисовала.
Ну, Лев. Давайте почитаем кое-что, просто несколько фрагментов из письма к римской церкви. Во-первых, 3 глава, 23 стих.
Давайте я прочитаю. «Все согрешили, и все лишены сияния Божьей славы, и все оправданы даром по Его доброте через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу».
Вот это как раз и есть один из главных моментов в христианстве. То есть, когда мы говорим о том, что у меня все нормально, у меня перед Богом все нормально. Ну, в сравнении с другими людьми у тебя может быть все нормально. Перед бесконечным праведным Богом у тебя точно не все нормально. Вот про это первая часть. «Все согрешили и лишены сияния Божьей славы». А вторая часть про оправдание, про то, что Бог делает для того, чтобы эту проблему решить. «Все оправданы даром по Его доброте через Иисуса Христа, выкупившего нас на свободу». То есть, когда мы читали с вами про то, что вот уверуете в Иисуса Христа, оно про это. Оно про то, что да, мы все согрешили, но Его силой, Его действием, конкретным действием, мы оправдание получаем. Я хочу, чтобы мы сейчас без обсуждения, правда, потому что потом все сразу, вот эти три момента удобно будет обсудить, посмотрели еще один момент. Римлянам 5 глава, с 8 стиха.
Ой, можно я?
А давай.
Но Бог показал нам всю силу своей любви к нам, потому что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Мы прощены благодаря жертвенной смерти Христа. Тем более теперь будем спасены от гнева.
Вот, смотрите. Бог показал нам всю силу своей любви к нам, а дальше Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иными словами, когда мы были совсем непривлекательными. То есть обычно мы говорим: я тебя люблю, ты такой хороший, ты такой классный. Я уверен, что если Настя будет своему молодому человеку говорить: я тебя люблю, она не скажет: слушай, ты такая скотина, ты такой негодяй, а я тебя все равно люблю.
Я скажу.
Ну, почему?
Своему.
Да, правда?
Я не
без проблем.
Я не так.
Такая безусловная любовь, Лир.
Ну, можно, кстати, да. Не, ну почему? Ну, как-то... Как котят учат, да? Что-то плохое не делать. Им говорить об этом надо, как-то
действовать.
Хорошая
аналогия.
Молодой человек Насти. Настя только что сравнила вас с котенком.
А что, это плохо, что ли?
Вот видите. Нет,
ну как бы, если я там что-то плохое делаю, то... Я не против, чтобы мне сказали, что я там, ну что-нибудь такое, да. Ну, это
ну
нормально.
Вот, собственно говоря, это часть, как раз и есть часть христианского слова, часть христианской проповеди, в том, что Бог возлюбил нас. Понимаете, у нас вот в том определении, которое Настя дала, и потом мы его дополнили, получилось любить Бога, ближнего. Да, это все точно. Но помните, я сказал, здесь некое неудобство получается. Получается, что в центре мы сами. А в христианстве начинается с того, что Бог нас полюбил, когда мы были совершенно недостойны этой любви. Бог отдал за нас долг, который мы никогда в жизни не могли бы были отдать. Это то, о чем говорила сегодня Лира. И вот дальше вопрос. Либо я это принимаю, и тогда отвечаю Богу любовью. Либо говорю: да чушь это все. А тогда, если христианство правда, то я и сам буду отдавать этот долг. А я его не смогу отдать. И тут как раз... то самое учение о вечности, которое мы с вами уже обсуждали в одной из прошлых передач. Еще один фрагмент, я обещал, что будут их три. Послание к римлянам, 6 глава, с 20 стиха, чтобы вот эту часть завершить, а потом уже обсудим.
Давайте я прочитаю. Когда вы были рабами греха, вы были свободны от добра.
Слушай, мне нравится это. Ты свободен от добра.
Ну да.
То есть все, добро для тебя, фиг с ним, как хочешь. Ну ты раб греха, идем дальше.
Какую пользу вы от этого получили? Получили то, чего теперь стыдитесь, а в конечном итоге смерть. Теперь же, свободные от греха, рабы у Бога, вы получаете в награду освящение, а в конечном итоге вечную жизнь. Плата, которую платил грех, смерть, а Божий дар – вечная жизнь в единении с Иисусом Христом, Господом нашим.
Вот не могу я понять. Угу. Вот, допустим, ну вот ты христианин, да? Безоговорочно любишь Бога, Бог любит тебя, ты это чувствуешь. Да. Но вот как потом Иисус Христос может нас встретить и вообще хотя бы хоть... Я не знаю, я скажу сейчас, как он улыбнуться нам может после того, что мы люди сделали.
А, ты в смысле
вот
после
я,
того, что
вот,
сделали?
Вот, да, вот как? Вот, допустим, ну, пришел твой час, оказываешься ты с Богом, да?
Так.
И с его сыном в конечном итоге. И вот как его сын, после того, что мы люди с ним сделали, вот после всех этих мучений, как он вообще может, я не знаю, там, действительно.
Знаешь, вот есть примеры, например, ну вот из семьи, когда, ну, тот же самый мужчина, например, изменяет женщине, она знает, но она все равно его очень любит и все ему прощает.
Это...
Вот.
Я так и не тут... могу, правильно, только Бог так может.
Тут...
Настя такая сидит, это...
Бы... Я бы не смогла, да.
Вот.
Тут вроде того же, что как бы мы вот такие плохие, а нас все равно любят и все нам прощают.
А мы с вами читали про блудного сына, как
блудный сын
прокутил, и отец все равно его ждет, потому что он отец то, что он любит.
Ну, это вот, вот это стандартная семейная ситуация.
Ну, смотрите, я понимаю, что ну, Иисус, он же в любом случае, он же ребенок Бога, да? Вот когда мы говорим, что мы дети Бога...
Он сын Божий.
Ну вот, а мы-то не дети Божий.
А мы не успели этого почитать. Послание Галатам, 4 глава. Он также усыновляет нас, он называет нас своими детьми, и мы к нему можем обращаться: Ава, Отче. Не случайно в молитве мы говорим ему Отец. Так что, да, приемные дети, через совершенно точно. Так что, Настя, ты очень четко это подвела.
Звонок есть. Давайте послушаем.
Ну, давайте.
Здравствуйте.
Алло.
Добрый день, Станислав.
Здравствуйте.
Ну, я коротко, но две страшные тайны я вам все-таки открою. Значит, по поводу того, как может ли любовь быть своей там или какой-то такой. Значит, что такое любовь? Это личные отношения. Личное, значит, личностное, то есть собственное, то есть свое. Следовательно, и вера может быть только своя и никакая другая. И вторая страшная тайна. Олег, вот вы сказали, что лично не распинали Иисуса, не забивали гвозди. Дело в том, что как только вы начинаете верить в то, что исключительно через жертву Иисуса можно спастись, то вы признаете, что его жертва не была напрасной. Следовательно, вы его тоже распинаете. Такие дела.
Спасибо. Первое понял. Вера не бывает чужая. Вера должна быть своя. Иными словами, невозможно спастись через то, что... не знаю, у меня верующие родители, у меня верующее окружение. Так что абсолютно точно. Так что тут никаких вопросов нету и абсолютно соглашусь.
А второе?
А второе интересно. Я на самом деле не совсем четко сказал. Каждый из нас распинал Иисуса Христа. Я сказал в контексте, я гвозди не вбивал. Но своим грехом я вбивал гвозди. То есть, когда я говорил, что фигня это все, я добавлял ему страданий. Да, своим грехом, вот в этом плане, конечно, я в этом участвовал. Так что, наверное, отчасти могу согласиться, потому что если бы я сказал, я не впивал гвозди Иисусу Христу, значит, Иисус умер зря. Слушайте, я ничего не делал, а он умер. Что, был один человек, за которого не нужно было умирать, а он умер? Нет, не может быть такого. Так что, Станислав, если я правильно понял, то да, каждый из нас действительно вбивал гвозди в тело Иисуса Христа.
Звучит просто ужасно. Особенно если осознать масштаб того, сколько людей прошло до нас и сколько будет после нас. Это же вообще...
И сколь Бог больше каждого из нас?
Ну, это же вообще ужасно.
Я хочу, чтобы мы закончили вот каким фрагментом. Сегодня послание к римлянам, 10 глава. Дело в том, что он как раз про этот цикл. Про то, чем мы здесь занимаемся.
Давайте я прочитаю. Давай, Надь. Ну вот что говорит Писание. Рядом с тобой слово Бога, на устах твоих и в сердце твоем. То есть весть о вере, которую мы проповедуем. Потому что если ты будешь устами исповедовать, что Иисус Господь, и сердцем верить, что Бог поднял его из мертвых, будешь спасен. Кто верит сердцем, будет оправдан. Кто исповедует устами, будет спасен. Писание говорит, тот, кто верит в него, не будет посрамлен. Это относится как к евреям, так и к язычникам. Господь один у всех, щедрый ко всем, кто к Нему взывает. Ведь каждый, кто зовет Господу, будет спасен. Но как зовут к Нему те, кто Ему не верит? Как поверят в того, о ком не слышали? Как услышат, если нет проповедующего? Как будут проповедовать, если не посланы на проповедь? Писание говорит, как прекрасно видеть ноги тех, кто несет радостную весть.
Я сейчас, может быть, совсем безумную вещь скажу, но я так поняла из этого, что... То есть, по сути, каждая религия — это обращение к единому Богу.
Каждая религия, которая признает то, что мы сегодня читали в первом послании к Коринфянам, что Иисус Христос умер как Сын Божий, Он умер за нас, Он умер за наш грех. Но признает это только христианство. Спросите у мусульманина, спросите у иудея тем более. Они ведь это не признают.
Справедливости ради, у мусульман прописано, что такие он приходил, и что люди не поняли его миссии и распяли. Так что тут такое.
Да, но они не воспринимают его как Бога, они воспринимают его как пророка, величайшего пророка, но по величию своему уступающего Мухаммеду.
Ну, тут... А вот мне интересно, тут сказано, кто верит сердцем, будет оправдан, а кто исповедует устами, будет спасен. То есть, кто верит сердцем, но не исповедует, он спасен не будет.
Его просто оправдают и дальше пропустят.
Есть такая вещь, как параллелизм. То есть, тут как бы он, автор добавляет, наслаивает друг на друга, как пироги. Потому что, если ты веришь сердцем, ты в любом случае будешь об этом говорить. Можно Настю в качестве примера привести. Мы все знаем здесь в редакции про твоего молодого человека. Угу. Ты его так любишь, что хочешь рассказать об этом всем.
Ну, если вы не против, то да.
Да даже когда мы против, ты рассказываешь.
Ну, извините, вот такая я.
Вот. Так вот, даже когда кто-то против, мы рассказываем о Боге. Начинается с того, что мы говорим Богу. Боже, прости меня, пожалуйста. Я хочу быть твоим, я хочу быть с тобой. Прости, измени мою жизнь. Он это делает. А потом мы идем и начинаем рассказывать о Боге. И вопрос к каждому из слушателей. Готовы ли вы сделать этот первый шаг и сказать Богу, Боже, прости меня, я хочу быть с тобой. Вот она и есть сущность христианства. Ой, что со временем, ребят?
Ну, оно потихонечку, полегонечку от нас утекает, к сожалению.
Да. Все.
Да.
Правда?
Да,
правда.
Я думаю, что пора прощаться.
На две недели мы с вами расстаемся.
С вами сегодня были Лира Лешкевич,
Анастасия Михеева,
Елизавета Чепелева
и Олег Валерьевич Шевкун.
И только Алла Евстратьева.
Все, всем пока.
Всем пока.
Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.